А вот еще одно повествование о Зелимхане, записанное много лет назад автором со слов профессора Магомедхана Кажлаева, известного бакинского хирурга. До революции мой отец Давуд в селе Ботлих Андийского округа Дагестанской области на пригорке главной улицы арендовал жилой дом, на первом этаже которого находился магазин, где торговали черными и белыми андийскими бурками, черкесками с галунами, кавалерийскими бурками, шерстяными, шелковыми, суконными и бязевыми тканями в рулонах, а попутно, еще сахарными головками, грузинским чаем в железных коробках, конфетами, женскими ювелирными украшениями, парадным холодным оружием, керосиновыми лампами, наборами восковых свечей, оконными стеклами и так далее в комнатах же второго этажа с окнами, глядящими в ущелье Андийское Кайсу, с каменным, времен Первой Кавказской войны, мостом через реку, мы жили всей семьей.
Жили мы зажиточно, ибо торговля была прибыльной.
Мой старший брат Юсуп Гаджи обучался банковскому делу, а я учился в Тифлисской гимназии. Справедливости ради надо бы сказать, что своим благополучием и достатком мы многим были обязаны грозному Зелимхану, именем которого все их горцев в то время пугали непослушных детей. Он, как давнишний друг и кунак отца, опекал нашу торговлю, а когда обстоятельства требовали, решительным образом пресекал гнусные, ультимативные порой поползновения конкурентов, которых у нас немало было в самом Ботлихе и в других аулах округа. Появлялся Зелимхан со своими вооруженными людьми нечасто, но, как правило, неожиданно, без предупреждения, рано утром или в вечерних сумерках. И чаще всего, транзитом, когда путь куда-то держать надо было через Ботлих. Иногда за чаем, поговорив о чем-то с отцом, спешно уезжал, а случалось, оставался ночевать. А пока он спал, по просьбе отца, домочадцы торопливо заполняли переметные сумы гостей тканями, детской одеждой, обувью. Да и сам Зелимхан заявлялся к нам отнюдь не с пустыми руками. Отцу всегда привозил лучших сортов турецкий табак, что-то моей матери, а мою пятилетнюю сестренку Аймиси радовал куклами, разными игрушками, шоколадными конфетами. Однажды, помнится, Зелимхан, приехав, как всегда, неожиданно, одарил моего брата Заида уменьшенной в размерах точной копией английской шестизарядной боевой винтовкой, стрелявшей пулями также соответственно уменьшенных калибров. И вот надо же, в один из летних, жарких дней, когда Зелимхан с отцом и несколькими своими телохранителями в большой комнате за столом ели хинкал, случился конфуз, как-то сразу отдаливший его от нашей семьи. Связано это было как раз с сестренкой. Едва Зелимхан и его абрики, заехав во двор, с дороги возились с лошадьми, поклажей перевешивали ружья, кто-то из домочадцев, не поставив отца в известность, на всякий случай, решил уложить Аймисиф в вещевой сундук. «Лежи тихо, спокойно», — сказали ей, — «и ничего не бойся». Девочка действительно в первое время тихо неслышно лежала, но потом то ли ей в сундуке воздуха не стало хватать, то ли с испугу, а Аймисиф вдруг заплакала. Зелимхан вопросительно глянул на отца, быстро привстав и до половины вытащил кинжал из ножен. Отец в страшном недоумении и волнении, приблизившись к злополучному сундуку, приподнял крышку сундука, из которого с воплем выскочила дочь. Зелимхан облегченно вздохнул, словно гору с плеч сбросил и, покачивая головой, посмотрел укоризненно на все еще недоумевающего отца, и что-то по-ингушски сказал своим людям. Те, спустившись с внутренней веранды во двор, стали спешно седлать лошадей. Напрасно отец, извинившись, пытался как мог объяснить, что случившееся, это всего лишь досадное недоразумение, к которому он не имеет никакого отношения, что люди, пытавшие упрятать дочку, будут наказаны. Зелимхан был неумолим в своем решении покинуть наш дом. «Ты меня, Давудбек, сильно обидел», — сказал он, вставая из-за стола. «Хотел бы я знать, кто это тебе сказал, что Зелимхан обижает женщин, детей. Даже если так сказали, почему поверил? Ведь мы с тобой давние друзья, кунаки, названные братья, как ты не раз мне заявлял, или ты так больше не считаешь?» Ви, накинув на крепкие, мускулистые плечи бурку, спустился во двор, где лошади после сытной фуражной трапезы, жадно припали к холодной воде. Помедлив, пока лошади утолят жажду перед дальней дорогой, Зелимхан ловко взлетел в седло и вслед за товарищами выехал на пыльную дорогу, петлявшей по левому берегу реки Андичай, в сторону горного аула Канхидатль. Это была наша последняя встреча с отважным, но, как и все горцы, обидчивым и ранимым человеком. Больше Зелимхана в Ботлихе никто не видел. Точно слово на Коране дал стороной далекой обходить не только дом наш, но и аул, что в сердце Андийских гор.
Предчувствуя недоброе, мы, конечно же, очень сожалели об этой размолвке. И точно, за год с несколькими днями до гибели Зелимхана, о чем, к слову, мы с большим опозданием узнали из тифлисской газеты «Кавказ», прямо в магазине наемный убийца застрелил нашего отца.
После похорон старший сын Давуда Юсуп Гаджи, уже на правах главы семьи продав домашнюю утварь, а в магазине, все оставшиеся товары, спешно отвез всех нас в Кумух, а сам через какое-то время негласно вернулся в Ботлих и, выйдя на заказчика убийства отца, местного богатого купца, разрядил в него свой револьвер и сдался военным властям.
Прямо-таки вендетта по Кавказу. За пролитую кровь Юсуп Гаджи был сослан на долгие годы на каторжные работы в холодную, снежную Сибирь. Вернулся в Кумух уже после революции. Больным, изможденным от цинги и без одной ноги, зато героем в глазах всех сельчан.
Древние, настоянные на народных обычаях и традициях адаты и в этом случае оказались сильнее шариатских законов великого Шамиля. Вот такая вот интересная история про Абрека Зелимхана из извлечения из статьи заслуженного журналиста Азербайджана Файка Закиева «Абреки по-кавказски».